прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение – это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Прощение». 15 декабря. Сегодня мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, включайтесь, так сказать, слушайте нас, откликайтесь. Ну, все, что обычно мы делаем в прямом эфире, как всегда, в наших передачах. И вообще, наше радио, радио Теос, оно такое прямо эфирное радио. Мы, так сказать, редко бываем в записи, в основном это живые прямые эфиры, и стараемся таким вот образом жить. Ну что ж, если вы хотите поучаствовать, присоединиться можно по телефону 8 800 333 1706. Это телефон прямых эфиров радио Теос, поэтому по этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Наш сайт radioteos.ru или teos.fm, можно нас там слушать, найти, искать в интернете и, соответственно, познакомиться со всеми полезными материалами, которые есть на нашем сайте, о нашем радио, всякие расписания там и прочее, прочее, анонсы. И, конечно же, раздел «Блоги», где можно отыскать блог нашей передачи «Как надежда для души, так и прощение». Блог Натальи Четвериной. Заходите, читайте, откликайтесь и, соответственно, там в конце каждой записи можно найти нашу электронную почту. На эту электронную почту, естественно, можно присылать свои письма в любое время дня и суток. Ну, а читаем мы их, естественно, в эфире. Так уж вот повелось, на то они и прямые эфиры, чтобы в них все прямо так и читать. Вот мы читаем ваши сообщения и письма. Наша электронная почта для тех, кто нас сейчас слушает и, может быть, никогда не заглядывал в блоги, я просто ее озвучу. nat.hfth, латинские буквы, естественно, и yandex.ru. Вот, собственно говоря, электронная почта, на которую можно присылать свои сообщения. Что еще осталось мне сказать? Ну, сообщения можно сейчас прямо вот уже начинать слать и присылать на нашу сюда, в нашу студийную лабораторию, можно даже так сказать. Потому что здесь все, собственно, это таинство происходит, соединение разных людей с разных мест. Это вообще так удивительно. Где-то там в Америке кто-то нас слушает, кто-то на Камчатке, Хабаровске, где-то там в Норильске, еще где-то. Вообще неизвестно где. Вот даже сложно представить, где нас слышно благодаря интернету. И вот мы таким образом откликаемся, соединяемся и все собираемся с вами в студии, молимся друг за друга, общаемся. И вот сейчас у нас идут такие марафонские дни, когда мы поддержку собираем. Это тоже для нас очень важно с разных сторон, как говорят, с миру по нитке. И мы, так сказать, вот можем с вами здесь общаться, вещать, и чтобы все это работало, существовало, действовало. Спасибо вам всем огромное. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина. Как обычно, вечером в четверг по Москве.
Добрый вечер. Ты сказал, что с разных мест нас слушают. Да, действительно, я вот порой вижу, откуда нам до нас доходят вести, да. Это и Либерия, и Сейшелы, и Крит, и, в общем, самые-самые разные страны на разных континентах. И так здорово, когда вдруг ты это видишь, и как бы вот так, как будто бы огоньки загораются на, знаешь, на большом глобусе, да, вот так.
В разных, ну, да, странах. С разных мест
очень
нас
приятно,
слушают.
Да. С разных где мест. Только, куда только не ступала нога наших людей, да?
Кто с кресла нас слушает, кто с дивана, кто со стульчика, да? Кто вообще в машине?
Кто на плоту там где-то, или как это, на серфе, как это называется, на доске на этой.
Ну, кому не повезло,
может,
тот на доске.
На волнах, может быть, и одновременно.
Ой, да. Ну что ж, дорогие друзья, где бы вы нас ни слушали, раз слышите, значит, есть какая-то связь. Это уже
кто
хорошо.
Кто на оленях, кто на лыжах, кто на волнах, да?
Ну, может быть, может быть. Это вообще замечательная вещь. Так вот, на волнах и радио Теос. Это, мне кажется, очень здорово. Вот. Неплохо было бы и присоединиться. Не прочь бы. Ну, что делать? У нас зима пока по расписанию.
С Волн провести эфир?
Ну, тоже хорошее дело.
Да.
Можно было бы как-нибудь организовать там. Ну что ж, что мы тут еще должны-то были?
Мы должны Никите, но я не знаю, Никита с нами или нет.
Вот Даше мы не ответили. В той еще программе «Дневной надежде для души» у нас осталось одно сообщение.
У нас не одно осталось, у нас осталось Никита и Даша.
Ну да, вот...
Я просто хотел бы понять, они с нами или нет.
Так, ау, Даша и Никита, если вы в данный момент не на Сейшелах или где-нибудь еще, где нас не слышно, и вы нас слышите, откликнитесь.
Не успели пока долететь туда.
Да, ну, все может быть, да. Мир такой большой.
Как-то проявитесь, откликнитесь тогда. Сергей, ну а мы сейчас, наверное, с тобой можем быстренько, пока мы ждем, откликнуться или нет, Даша с Никитой, давай быстренько ответим Леониду.
А у нас есть письмо?
Ну да, не одно у нас еще там есть. Значит, ну мне кажется, это просто мы быстро с тобой ответим. Значит, Леонид пишет, есть слова у пророка Исаии про то, что мысли Бога – это не наши мысли, а его пути – это не наши пути. Слова запоминающиеся. Их часто вспоминают и приводят. С одной стороны, с ними не поспоришь. Конечно, сравнивать наш человеческий ум с умом Божьим невозможно. Нет у нас таких возможностей и способностей. К тому же Бог вне времени, а мы живем в ограниченном промежутке времени. Но с другой стороны, мысли Бога должны быть понятны нам. Ведь как иначе мы можем воплощать их в жизни? Без такого воплощения даже самые умные мысли будут бесполезны и лишены смысла. Интересно было бы узнать ваше мнение. Как вы понимаете эти слова и что думаете о том, что написал я? Заранее благодарен за ответ. Если ответите днем, послушаю в записи. Если вечером, может быть, успею принять участие в передаче. Итак, вот мои мысли не ваши мысли, а пути, значит, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Это стих из книги пророка Исаии, 55 глава, 8 стих. Значит, у Леонида такое понимание, что с одной стороны не поспоришь, конечно, сравнивать наш человеческий ум с умом Божьим это невозможно, у нас нет таких возможностей, способностей, и живем мы не как Бог вне времени, а в ограниченном промежутке времени, как бы ограниченном нашей недолгой жизни, да. Но с другой стороны, считает Леонид, мысли Бога должны быть понятны нам, ведь как иначе мы можем их воплощать в жизни, а без этого даже самые умные мысли бесполезны и лишены смысла. Итак, вот он спрашивает, как бы, что мы думаем об этом, и что мы думаем вообще об этих словах, и что мы думаем о том, что написал сам Леонид, о его идеях вот этих.
Ну да, понятно. Ну, то, что действительно говорит пророк Исаия, это некая такая попытка представить, что ли, еще раз Бога, масштаб его, о чем мы, так сказать, узнаем в Священном Писании, да, что действительно нам не стоит забывать о том, что масштаб Божьего провидения, все знания, всеведения и так далее, просто колоссальный, безграничный. Вот поэтому его мысли – это не наши мысли. Не нужно Богу сводить к человеческим представлениям, что очень нередко делается. Поэтому библейский Бог – это не Бог, которого мы можем объять, так сказать, вместить и понять целиком, как это происходит с различными идолами и башками, которые создают люди. Это потрясает, это вдохновляет, это ободряет, это дает надежду, что вот его вот эта способность, могущество, мудрость и величие, оно непостижимое для нас, с одной стороны, а с другой стороны, мы вот в таких вот могучих руках, да? У нас вот такой Бог потрясающий. Но это понятно, как бы отчасти мы можем это вместить, но, с другой стороны, это не такой далекий Бог, которому, так сказать, до нас нет никакого дела. Иначе бы мы бы с вами о нем и не узнали вовсе. Ну, как-то ковырялись бы там в своих проблемах, жили как-то, и все бы само собой там как-то у нас происходило, как мы думали бы. Но в том-то и дело, что Бог посчитал необходимым, нужным, и Он говорит о том, что Он хочет иметь эти отношения со своим творением, с человеком, которого Он создал как венец, так сказать, своего вот этого процесса создания жизни на земле, и Он хочет иметь с ним общение. И поэтому Он создал его, и, наверное, и по образу, и подобию своему. И как говорят компьютерные специалисты, и сегодня многие об этом, так сказать, это слово известно, организовал, что ли, я бы вот так сказал, некий интерфейс или возможность для общения между человеком и Богом. То есть Бог познаваем, Бог открывается, Бога можно найти. И Писание об этом нам говорит, и сама Библия является таким вот памятником, или вот, что ли, можно так, наверное, сказать, действительно памятником вот этого Божьего желания иметь общение с нами. Бог хочет иметь общение с нами, и Он делает это возможным, несмотря на все свое безмерное могущество и величие. И вот таким способом общения с нами в том числе является Священное Писание. И самое потрясающее, что сделал Бог, самое удивительное, о чем мы вот в эти дни вспоминаем и будем еще вспоминать и говорить, это пришествие на землю Сына Его, воплощение самого Бога здесь, на этой планете. Он и был тем словом, которое мы могли не просто услышать слухом, но и осязать. Как пишут апостолы, мы могли видеть это глазами, что видели наши глаза, что осязали руки наши, о слове жизни, да, вот это вот удивительное послание, которое мы с вами прочитали, почувствовали, пережили. И вот теперь уже этой встречи вот на многие века, уже 20 веков, да, вот все о Христе говорят, да, о Его Рождестве, о Его воскресении, о Его смерти, о том, чему Он учил, все спорят, все дискутируют, вот, и прочее, и прочее.
Все радуются.
И все радуется в том числе, да, спасибо, Наталья Аркадьевна, это самое важное, наверное, что радуется. То есть Бог говорит разными способами, разными путями, разными возможностями пользуется для этого. Представьте, вот Бог всемогущий, Он сумел вот это все организовать, и для Него это не проблема. Другое дело, что нам иногда сложно воспринимать Бога. Мы не всегда готовы настроиться на Его волну, мы все больше как-то вот глазки в землю, так сказать, и в свои проблемы зарываемся, по своим норам. Но от Бога не спрячешься. Где-то я очень хорошо прочитал в свое время в какой-то книге, прочитал хорошую мысль такую, не помню, как она дословно уже звучит, но даже если мы, говорит, зароемся в самую глубокую темноту своей норы, Бог и там найдет нас. Вот как-то там очень красиво было сказано, не помню сейчас.
«Куда уйду я», да? Вот помнишь, Голос
да,
пишет
да.
В одном псалмов-то, по-моему,
да.
Чуть не 138-й псалом, по-моему.
Да, «возьму ли крылья зари, да, улечу ли на край неба, так сказать, и ты найдешь меня там, чуть ли не в преисподнюю спрячусь, и там ты, рука твоя отыщет меня». То есть тоже такие красивые слова есть. Ну, вот как-то так, наверное, бы я бы сказал по поводу вот этой премудрости Божией, Его способности, которую
так
Он
так замечательно,
имеет.
Что ты сказал как раз и о предстоящем Рождестве. Как-то вот очень-очень так... Сейчас поймешь, почему я так радуюсь этим словам. Дело в том, что я тут заглянула же вот в книгу пророка Исаии, 55 глава, 8 стих. Хотя вроде бы эти слова известны, но я, как всегда, посмотрела контекст. И вы знаете, дорогие друзья, все это удивительное дело, Сергей. Вот есть какие-то отдельные стихи из Библии, отдельные слова, которые как-то так врезаются нам в память, и мы так их хорошо запоминаем, что потом, когда мы вот можем перечитывать, и мы читаем этот текст, и как-то вот эти слова у нас как-то живут своей жизнью, да, и как-то мы, может быть, не очень обращаем внимание на то, что рядом с ними. Ну так иногда получается. И ты знаешь, вот как поразительное вообще явление, уж казалось бы, сколько я там и изучала, и исследовала. И вдруг Ты представляешь, как будто бы вот прожектор хлоп, и я увидела что-то новое, связанное с этими словами. Буквально 7-й стих, это вот 8-й стих, мои мысли, не ваши мысли, а стих перед этим. И что тут сказано? «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он, то есть Господь, помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Ну, это такой, как бы, вот такая форма речи, это когда идет повтор, такое усиление смысла, то есть обратиться к Господу, и Господь помилует его, ибо Он многомилостив, то есть Бог, Он такой вот, Он многомилостивый. Ведь это же просто... И потом вот эти слова «мои мысли, не ваши пути, пути мои». И это так потрясающе. Ты представляешь, для времен Ветхого Завета, когда, казалось бы, наказание за грех, за нечестие, смерти, какие-то там беды и так далее, и разговоров никаких вообще, да? Или нужно как-то это все там замаливать, какие-то там жертвы, что-то такое. И вдруг такие слова. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, ибо Он многомилостив». То есть фактически идея прощения. И вот эта идея прощения вот этих самых беззаконников и нечестивых, я бы сказала, как она была вообще непонятна вот людям того времени, да, она и сейчас-то порой кажется такой несправедливой, как это вообще так? Особенно, когда это не нас касается, а кого-то, кто нас обидел, да? Как это? Мы говорим, это же несправедливо. Мы же так... Это же все прощения, это неправильно, мы их развращаем, мы их портим, они еще хуже становятся, так нельзя. Но вот эти слова, которые прям следующие, «мои мысли, не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои», говорит Господь. То есть Он понимает вот эту нашу реакцию, которая может быть, и как бы тут же предупреждает нас от этих возмущений, от этой реакции, потому что Он знает, что Он делает. И Он тут не говорит о вечном наказании нечестивых, не о том, что Он имеет право на вот этот вот суд и так далее. Здесь прям вот очень видно вот это желание Бога простить, помиловать, искупить людей, которым полагается осуждение. Это, знаешь, вот то, что ты заговорил о Рождестве Иисуса Христа, вот того самого Искупителя, который приходит на землю, Бог воплощается на земле и приходит на землю для того, чтобы взойти на крест и искупить. Ведь это же фактически, вот, Сергей, это просто воплощение вот этих слов. «Мои мысли, не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои». Но кому из людей такое могло бы в мечтах возмечтаться? Разве такое можно нафантазировать, напридумывать? Это же вообще невозможно. Это просто до какого-то сумасшествия. Это же просто мозг расплавится. Может, как люди, никто бы никогда в жизни до такого не мог додуматься. Того, что сделал Бог, чтобы помиловать, чтобы искупить вот этих самых нечестивых и беззаконников, которые обратились к Нему с просьбой о прощении.
Ну, собственно...
Это потрясающе просто, Сергей.
Да, я с вами согласен. Собственно говоря, об этом же вот говорят евангелисты, которые описывают распятие Христа, когда Он, будучи на кресте, молится фактически о людях, которые там вокруг, и обо всех, говорит, прости им.
Да, да.
Ни один нормальный, здравомыслящий, как говорят сегодня, человек никогда бы не сказал такие слова, будучи на кресте. Казни их.
Которые потом произносили, они произносили потом, после Него.
Ну да.
Ну, когда говорит Стефан, там, да, вот другие там апостолы, когда произносят слова, но они произносят их уже после Господа, уже на его примере, уже на
обычные и. Конечно. А так, в обыденности обычный нормальный человек, как мы говорим, он говорит: ты голову оторвать им всем.
Да.
Враги они. Всех казнить надо, чего их миловать? Никаких вопросов быть не может. Вот наша обычная человеческая реакция. То есть это потрясающе, конечно.
Спасибо вам большое, Леонид, за то, что вы вот этот вопрос задали. И вот, честно говоря, когда я увидела вот этот вот текст, вот, то, что 55 глава, вот этот 7 стих перед этим, я еще подумала, что отлично, как раз вечером мы и сделаем, потому что, может быть, Леонид уже, ну, сможет там как-то путь,
ну, да,
хотел.
Да.
Вот. Ну, и потом тут нет никакой натяжки, это действительно имеет прямое отношение к вопросу прощения.
Да, да. Звоночек у нас, давайте послушаем.
Давай.
Алло.
Это Владимир, здравствуйте, Сергей Академина.
Да, здравствуйте, Владимир, да.
Я бы хотел просто встрять немножко, да, разговор. Вот Наталья Аркадьевна говорит, это потрясающе, что Бог нам прощает, да. А мне кажется, это как раз ничего тут особенного нет, потому что, смотрите, мы же в заблуждении все, в общем-то, в основном мы растем, понимаете. Вот я рос в семье атеиста, да. Вот, и вдруг я пришел к истине, пришел, так сказать, из заблуждения, и Бог просто обязан мне простить, понимаете, потому что не по своей вине же я, как бы, это, ну, не знал это все, и не знал Бога, да, и тут это нормально, что нас прощать, что я делал беззакония какие-то, потому что я кругом видел эти беззакония, вот эти все эти, и повторял все.
Правда, как вы интересно мыслите.
Когда же Бог успел так вам сильно задолжать, Владимир, что он обязан вас простить?
Ну как, так обязан, как обязан, потому что, ну, как вам сказать, если бы мне в школе бы это, ведь вера слышания, а слышания-то не было у нас в школе, все запрещено было, вера все это, что на свете есть Бог, Иисус Христос, все, все вот это, да, я этого не слышал.
Ну так
а
ведь.
Я ориентировался на телевидении, на радио, на все на окружающих людей, как они живут, да. Обманывают друг друга, там, себе гребут все, понимаете? Ну вот, так же я поступал.
Это понятно, Владимир. Но потом-то услышали?
Ну да, в конце концов, услышал, верность от слышания, правильно?
Ну вот, услышали. А раз услышали, только вы теперь должны просить прощения у Бога, а не он у вас.
Да, я покаялся, да причем слезы лились у меня за градом. Это было на сцене в Сочи у двоюродной сестры. Вот только видели, это на грехи у меня все со слезами вылетали. Просто вообще вы только видели. Есть же люди, которые услышат о Боге и все, да, и все равно же они противятся, так как вот дьявол, сатана-то все-таки, он же с Богом жил, и все равно он все-таки противником стал.
Понятно.
Да?
Понятно, понятно, Владимир, о чем вы говорите, понятно, но я вам хочу сказать так. Вот мы только что читали эти слова, что мои мысли, да, не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Будьте уверены, Бог никого несправедливо, беззаконно или каким-либо иным образом никогда не судит.
Да, понятно, по-вашему, мудрый Бог, естественно.
Ну так, понимаете? Поэтому у каждого человека на этой земле есть шанс. Евангелие от Иоанна начинает его, евангелист Иоанн, удивительным образом, просто чудесным таким образом. Вот он там начинает это Евангелие, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого человека. То есть каждому человеку дан этот шанс услышать о Христе, услышать о Боге каким-либо образом. Ни один человек, представ пред Богом, не скажет: «Ой, извините, а у нас во дворе об этом никогда не говорили».
Да, только у каждого шанс этот в разные возраста.
А какая разница, понимаете? Не важно, в какие возраста. Важно, что вы услышали, и вы принимаете решение. Вы и никто другой.
А ведь можно погибнуть и умереть раньше, до того, как услышал, можно
не погибнуть. Не беспокойтесь. Ни ваши мысли, мои мысли, ни Божьи мысли. И опять же я вам говорю, возвращаясь к этому тексту.
Понятно.
Пожалуйста. Вот. Так что Бог об этом заботится. Поэтому у нас есть Священное Писание, Библия, которую пытались сжечь, утопить, оболгать, я не знаю, все, что хочешь сделать, извратить, что угодно сделать. И она продолжает оставаться такой, какая она есть, без изменений, без искажений, без всего, что как бы обычно свойственно обычным человеческим книгам. А это Божье послание. Поэтому у каждого есть шанс. А тем более сегодня, тем более сейчас. в наше время, когда есть интернет, когда тексты Священного Писания доступны в виртуальном пространстве и везде, где только можно, пожалуй, сейчас есть. И Бог предлагает этот выбор каждому. И кто хочет понять, постичь, непревзято, а вот действительно разобраться. Кстати, как это сделал профессор Льюис, да? Клайв Льюис, произведение которого мы любим. Ведь он же, собственно говоря, был очень таким, ну, как сказать, основательным, конкретным таким атеистом. И он взялся исследовать этот вопрос. Он там соглашался, что Христос, так сказать, учитель нравственности, да, все нормально, но с божественностью его он никак не мог смириться. И он решил во всем этом разобраться. И в результате его исследования это не был такой человек, который, так сказать, ерунда какая-то там. Что это там, я буду там заниматься всякой ерундой? Это человек был думающий, который посвятил этому немало времени. Ну, он же был профессором литературы. Поэтому он исследованиями занимался. И вот он, так сказать, доисследовался до того, что он не мог ничего сказать против того, что говорит Евангелие. И в результате стал христианином. Вот многие это считают странным. Почему? Потому что сами никогда не пытались в этом разобраться. Искренне, серьезно, по-настоящему. Не следуя каким-то там карикатурам, там, карикатурным представлениям о Писании, о вере, о верующих людях и так далее, о чем угодно. О Боге христианском, непредвзятостям каким-то. А вот действительно, садились, открывали Библию и пытались ее честно понять. А если что-то не понимали, пытались честно найти ответы, почему же и как же это все вот так вот есть. Ну вот как-то так.
Я, честно говоря, пребываю в состоянии какого-то такого потрясения, уж не знаю, легкого или сильного потрясения. У меня Владимир потряс, честно говоря.
Ну, Владимир у нас потрясающий человек.
Оказалось, что Бог чего-то должен, понимаешь? Бог обязан, Бог должен. И его не удивляет, что Бог вообще не просто простил, ну, как бы там, знаешь, вот с неба, там, с небес, как говорится, да, там, из Царства Божьего, ну, ладно, как бы, прощаю вас там, осенил там как-то там, да.
Что ж с вами делать, да?
Сошел на землю, воплотился, и потом взошел на крест, претерпел все эти муки для того, чтобы нас искупить. А человек говорит, а что тут удивительного-то? Ну, так он обязан. Я просто, знаешь, Сергей, я как пришибленный такая, знаешь, это как пыльным мешком.
Ну да, это распространенное мнение. А как он нас...
Вот как это вообще так?
Он нас создал? Создал.
Ну, да, он нам должен теперь пожить.
Он еще теперь нам и должен. А что же мы, ну, мы-то да. В чем виноваты? Вот. Он должен нас был простить. Ну, мы да. Ж его дети. Вот и пусть и занимается нами как бы.
Ой, Господи.
Помилуй нас, Господи.
Да, помилуй нас.
Понимаете, в чем вопрос? Вот дети.
Вот воистину не ведаем, что творим.
Да, воистину не ведаем, что творим. Мы не так мыслим. Если бы мы были действительно его детьми, то бы мы делали дела, какие делает он. Да, как сказал этот Христос в полемике такой же с иудеями. А мы-то не его дети. Мы дети дьявола. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос-то. И здесь Бог имеет полное право избавиться от нас, как от заразы, которая, так сказать, поразила этот мир. Вот в чем беда-то. Мы этого не понимаем. Если бы, говорит, вы были детьми Божьими, говорит Христос, вы делали бы дела Отца моего Небесного, и меня бы приняли. А вы дети дьявола. Поэтому вы делаете дела, которые видели у Отца вашего. Вот и творится на этой земле неизвестно что. Вот и кровь льется реками. И мы жизни не даем друг другу и земле этой. Мы как некая инфекция, которая поразила весь этот мир, и никак от нее избавиться невозможно. Ну, может Бог провести дезинфекцию, элементарно потравить нас, как клопов и тараканов, в одночасье, без проблем, и землю эту уничтожить, о которой, кстати, он и сказал, что она будет очищена, и будет новое небо и новая земля для новых людей, безусловно, которые тоже должны быть изменены. Ну, это целый процесс, понимаете? И он мог бы это сделать, и нечего нас менять. Давай-ка новых насоздаю, так сказать. Что за проблема?
Чем Господь же сказал, что если Богу надо, так Он из камней себе детей сделает.
Да? Что
проблем
за вопрос?
Никаких, да.
Нет никаких проблем. А то, что мы живем уже тут столько веков...
И с нами нянчится.
А вы посмотрите на Священное Писание. Вот мы говорили, вот цитировали пророка Исаия. Вот то, что там уже написано, было революционным для тех лет. Для того времени, когда это было написано. Понимаете, ведь Бог от Адама, начиная от Адама до Христа и до наших дней, понимаете, вот он как бы... как свиток разворачивает свое откровение, пытаясь объяснить нам эти фундаментальнейшие истины о бытии, о грехе, о нас самих, как бы разжевывая их в разные времена, в разные поколения, он делает это совершенно по-разному.
И с каждым по-разному.
С каждым по-разному, да, да. Понимаете? И поэтому Христос не пришел вот тогда, когда писал Исаия, а пришел именно тогда, когда, вот, как говорит красиво очень Писание, Евангелие, когда исполнилась полнота времени, в самый нужный момент, в самое нужное время. Именно тогда, когда Он будет прочитан людьми, как Слово, посланное от Бога, ставшее плотью среди нас. Да? Вот о чем идет речь. У нас тут есть сообщения, давайте почитаем их, чтобы, так сказать, не пропустить ничего. Юля нам пишет: «Да, хорошо, сын услышал, что за него в дневной передаче молились, поговорили с ним о том, что люди нас даже не видели, а мы такие родные, молимся друг за друга, слава Богу». Вот так Юля написала.
Отлично.
Да. Тут написал нам Степан, но, уважаемый Степан, это, по всей видимости, вы адресуете послание Олегу, но его сейчас нет в эфире, он где-то в офисе, позвоните ему на наш офисный телефон 197-05-66, 499-197-05-66, и о всех своих предложениях можете ему, так сказать, рассказать. Ну, для нас сейчас это просто... невозможно. Или я ему скажу, он прочитает это сообщение уже здесь, на нашем студийном компьютере. Так, Ваган прислал сообщение. «Пусть Бог простит Владимира». Да он уж его давно простил.
Конечно.
Так что молитесь, чтобы вот Владимир постиг откровение Божие, Писание постиг. Он говорит, что он, так сказать, христианин, а Писание не читает. Не хочет прочитать личные послания Бога к нему персонально. Вот. Хорошо, что он звонит и искренне делится тем, что у него, так сказать, вот в мыслях есть. Вот немногие этого делают, добиваются такого. Ну, как бы не всегда просто это сделать. Так что молитесь и за Владимира, и за то, чтобы Бог... помог нам понять его мысли, которые нам нужны. Они, собственно, достаточно просты. Стоит заглянуть в Евангелие и в Писание, в Библию, и Бог нам объяснит. Очень многие вещи уже давно объяснены. Есть какие-то вещи не очень понятные в Библии, но они несущественны для нашего спасения, для самого важного. Все самое важное Бог сказал очень понятным, ясным языком. А все, что нам непонятно, это часто... желание нашего любопытства, так сказать, узнать вот технологию какого-то процесса, а как это было, а как это работает, да какая разница, как это работает. В этом нет задачи у Бога растолковывать нам устройство мироздания.
Не надо выполнять эту работу.
Конечно. Поэтому. Бог занимается устройством мироздания, Вселенная работает, живет, крутится, как ей положено. Ну, познавайте, исследуйте. Вы созданы так, чтобы исследовать все это, говорит как бы Господь. Ну, не все Он собирается нам раскрывать, потому что, к сожалению, мы не всем можем пользоваться, будучи в грешном состоянии, безопасно.
Ну, давай следующее письмо-то прочитаем.
Давайте.
Значит, есть письмо от Анюты. Она пишет: «Здравствуйте. У меня есть проблема. наверное, мой личностный недостаток. Я очень склонна к беспокойству, тревожности. Заранее переживаю, боюсь, вдруг что-то плохое случится или у меня не получится что-то. Мне это мешает. Я спрашивала в церкви, мне сказали молиться, довериться Богу. Так ведь я это делаю. Прошу Бога помочь мне выполнить то, что мне поручено, или защитить от худого. Но все равно тревога не проходит. Жду беды, опасаюсь, что меня обидят, навредят. Подружка говорит, что я этим сама накликиваю на себя разные беды. А недавно одна пожилая сестра из церкви услышала мой разговор с пастором и потом сказала мне, что я этим показываю, что не верю Богу, оскорбляю Его, что мне надо молиться и каяться, просить у Него прощения. Я, конечно, это сделала, но я не понимаю. Я же не хотела Бога оскорбить, и я верю в Бога. Я же как раз молюсь и прошу у Него помощи. В чем я не права и что мне делать? Вот такое вот письмо от Анюты.
Угу. И на мысль тут пришло такое. Вот смотрите, как часто бывает у нас в семье, дети чего-то боятся. Бывает же такое? Бывает. Дети чего-то боятся, а мы их, так сказать, за это наказываем, да? Ругаем. Ты нас оскорбил. Как ты мог подумать? Мы же о тебе заботимся. Ты что, не понимаешь, что мы, так сказать, обо всем думаем? Мы такие вот взрослые, умные, мудрые, а ты вот усомнился в наших способностях быть родителями и так далее. Как ты мог, так сказать, вот испугаться чего-то и там, и вот волноваться или еще что-то?
Мы так говорим?
Вот вопрос. Мы так говорим?
Я точно так не говорю.
Ну вот. Я думаю, что большинство родителей так не говорят. И даже не мыслят. И когда ребенок прибегает, что он что-то там испугался, говорит нам, мы что делаем? По большому счету. Мы просто его обнимаем, успокаиваем, говорим какие-то добрые слова. Ну, я же с тобой здесь, сынок, там, доченька. Что ты там испугался? Вот едет, вот мама, вот папа, вот мы там, вот все. И вот как-то утешаем, и делимся с ним теплом и любовью. И все, и ребенок сразу как-то успокаивается. Если это мы, будучи грешными, как говорит Христос, умеем делать даяние благие детям нашим, да, то коль мне паче Отец ваш Небесный. Неужели Бог осуждает наши страхи, наши немощи, волнения и тревоги, гневается за нас из-за этого и говорит, ах, вы такие сякие, у вас веры нет. Вы что, забыли о моем могуществе? Да ничего подобного. Что говорит Господь? Очень просто Он говорит. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? Успокою вас. Я не отругаю вас. Я не пошлю вас разбираться со своей верой. Я вас успокою. Всякий раз, когда вы ко мне придете, я вас успокою. Ведь почему мы очень часто чего-то боимся? Или вот переживаем о чем-то? Потому что у нас есть такая склонность, способность такая, желание такое, очень часто все контролировать. Тогда мы себя чувствуем более-менее спокойными, когда вот мы все держим, все ниточки в своих руках, мы вот думаем, что вот сейчас все хорошо, мы все понимаем, мы все видим, мы как бы предполагаем, что будет так, так или так, мы вот как бы вот и успокаиваемся. Но мы не обладаем такими способностями, тем более, когда это касается других каких-то людей, иных там процессов в жизни происходящих. Мы не можем раздвоиться, расстроиться, расчетвериться и так далее, присутствовать везде, следить за всем, везде руки свои, так сказать, подложить, если надо, где-то кто-то, если падает, или что-то там, дети какие-то наши, или еще кто-то, родные, близкие. Не можем. Не в состоянии.
Тут, Сергей, еще такой момент. Вот ты знаешь, есть слова «тревога» и «тревожность», да?
Угу.
Вот вроде бы корень один, а смысл-то разный у слов. И, собственно говоря, чувство тревоги, оно само по себе, ну, оно, конечно, нормально, приятное, да?
Но оно правильное.
Сергей, оно правильно, оно абсолютно нормально для человека. И любой здоровый психический человек будет испытывать и тревогу, и страх в том случае, когда ему или его близким, там, его родным, друзьям и так далее может грозить какая-то опасность, или когда какие-то очень важные вопросы решаются, или какое-то столкновение с чем-то таким, знаешь, непонятным, что это такое, да, вот что-то там сталкиваешься, не знаешь, что это, опасно, не опасно, там, и так далее.
Правильно.
Там, кто-то испытывает тревогу, когда сдает экзамен, волнуется, это все нормально.
Потому что это... Например,
да?
Это наша система безопасности так устроена.
Да,
Бог нас создал такими.
Или, например, человек впервые садится за руль. Это же вот легко себе представить, каково это вообще, да? Конечно, человек волнуется, конечно, тревожится. А тревожность, это вот в отличие от чувства тревоги, тревожность, это не просто эмоция такая, понимаете? А это уже...
Состояние.
Да, такое состояние, это как склонность человека постоянно испытывать тревогу, как бы страх, вот какие-то, понимаете, как бы непрерывные. Вот человек постоянно находится в этом состоянии. То есть это как бы стресс такой, напряжение, страх, который никогда не прекращается, никогда не кончается, понимаете? Причем даже в тех случаях, когда нет никакой объективной причины для переживаний. И на самом деле, знаете, это достаточно легко это определяется, потому что есть как бы такие какие-то признаки вот этого явления, когда это не просто тревога, а вот уже такое более опасное состояние. Потому что человек, который страдает от тревожности, от этой, он практически никогда не чувствует себя в безопасности. То есть его вот психика, да, она постоянно находит все новые и новые поводы для тревоги, для страха, даже когда нет никаких объективных причин, вот вроде бы все хорошо, а человек все равно сам себя накручивает каким-то образом, вот что-то себе придумывает, выдумывает какие-то вещи. Я знала таких людей, с ними очень сложно рядом находиться. Потом, дело в том, что тут еще такой момент надо учитывать, что вот эта тревожность, она, вы знаете, она иногда бывает таким признаком других заболеваний. Это могут быть серьезные эндокринные заболевания, либо это могут быть проявления психосоматических заболеваний. И тут, почему я об этом говорю? Потому что вот Анюта говорит о том, что у нее, и непонятно нам, мы не можем же сказать, что у нее тревога или тревожность, потому что она и одно слово употребляет, и другое, да? И мы же не можем вот так заочно определить. Но, Анют, вот если вы сейчас, слушая, и склоняйтесь к тому, что вы близки вот к этому состоянию тревожности, просто такой добрый совет вам, пожалуйста, то, что вы можете обратиться за помощью к психотерапевту, к психологу, да, конечно, но если это похоже на тревожность, обязательно надо обратиться за консультацией к специалисту, к эндокринологу, чтобы вы не пропустили, чтобы вы вовремя как бы заметили, схватили вот это заболевание, пока оно еще не перешло в ту форму, когда, в общем, уже, так сказать, особенно ничем вам помочь будет нельзя, когда это будет уже грозное, серьезное заболевание, и там, может, какая-то операция вам будет грозить или что-то такое серьезное. Лучше пораньше, понимаете, когда вы можете еще обойтись как бы такими, ну, малой кровью, скажем так, да? Когда это достаточно будет легко, в общем, как-то законсервировать или как-то наоборот даже вообще исцелиться, и все будет нормально. Поэтому, понимаете, вот мне просто очень хотелось не забыть сказать вам об этом, ну, потому что, Сергей, действительно, очень часто люди об этом вообще не думают.
Вы знаете, тут еще не только эндокринные какие-то проблемы могут быть, но еще и такое вот как бы часто нами вообще... ну, непринимаемые в расчет заболевания, как вот болезни наших верхних дыхательных путей, горло там и все, ну, вот мы на ногах ангины всякие переносим.
А я обратиться еще и к терапевту, потому что психосоматические заболевания, всякие вот эти вот.
Очень много людей сегодня страдают хроническими тонзиллитами всякими там и вариациями, да, вот... Это как бы вроде уже и горло там давно не болит, ни температур никаких нет.
Ну, вообще, это внимание уже почти не обращается.
Да, это все у нас на ходу лечится, всякие супертаблетки тут и все, и потом надо то план сдавать, то еще какое-то там дело делать на работе. У нас все время все это вот, вот поджимает, да, и мы поэтому на ногах очень часто такие вещи переносим. И это переходит очень часто в хронические такие заболевания, которые нами даже не идентифицируются. Потому что вроде бы мы ходим, ничего особенного такого не чувствуем, но инфекция, она есть. И это угнетает нашу нервную систему. Мы же целостные существа. Угнетает нашу нервную систему и создает вот предпосылки к таким вещам. К тревожности, к унынию, к депрессивным различным проявлениям, которые вполне могут быть. А стрессы регулярные, постоянные, которые мы тоже нередко переживаем в своей жизни, они тоже имеют место. Бог, конечно, нам готов помогать и разобраться со всеми этими делами. Просто об этом надо помолиться, безусловно, и сказать Господу, помолиться, попросить Бога ясности в этом вопросе, чтобы Бог подсказал, как поступать, что делать. Господи, вот я вот почему-то вдруг тревожусь, почему-то я боюсь все время чего-то там, что что-то случится и так далее. Вот, поговорите об этом с Богом. Бог не осуждает нас за то, что мы с Ним делимся какими-то проблемами. Он как раз призывает нас этим заниматься. Вот, а не то, что, так сказать, я там не доверяю Богу. Доверяйте. В этом-то вся и беда, что мы очень часто не понимаем источников проблем, что Бог помог нам понять и разобраться. Вот и все. Это не вопрос иногда нашего неверия какого-то, а иногда банального нездоровья или нежелания следить за своим здоровьем, регулировать время сна, отдыха и работы и так далее, и так далее. Все это взаимосвязано. Может быть, это какой-то серьезный сигнал, о котором нужно, так сказать, подумать и поразмышлять. Просто об этом.
Ну, я, например, знаю, что очень часто такая тревожность наблюдается у людей, которые страдают стенокардией. Просто вот у меня мама была стенокардия, я просто могла это наблюдать, да? Или, например, телетоксикоз, всякие эти вот эндокринные проблемы, да?
Ну да.
Вот там те, у кого, так сказать, диабет и так далее. А, кстати говоря, тоже многие наверняка с этим сталкивались, это когда такого своего рода, как раз, синдром отмены, то есть когда человек отказывается от курения, или человек отказывается от употребления алкоголя, или перестает, вот пил, принимал снотворные, и потом решает, что все, больше я не буду принимать. Или какие-то наркотические средства. То есть этот вот синдром отмены, он тоже очень часто проявляется, вот в это время проявляются вот такие вот повышенные тревожности. Просто надо знать об этом.
И разные виды зависимости. Да, это да, и игромания, да, может быть, и зависимости, порнозависимость какая-то, или еще что-то какая-то зависимость. Сейчас их масса.
Есть такие, некоторые лекарства дают вот такое побочное действие тоже, которое проявляется такой тревожностью, потому что, ну, мы не знаем, что у Анюты, например, может, она что-то такое принимает, какие-то лекарства, которые, вот, допустим, в этом выражается побочное действие.
Да.
А она не обращала на это внимания, поэтому, Анют, ну, на всякий случай, просто имейте это в виду.
Так что эта ситуация тоже может быть. Вот Ирина нам написала, а самой можно что-нибудь сделать, чтобы помочь себе? Или только к врачам?
Ну, понимаете, ну, как, если у человека есть какое-то заболевание, то, ну, вы же понимаете, что обязательно надо идти и лечить вот это основное заболевание, да?
Ну, ведь прежде чем что-то делать, надо разобраться, что, конечно, происходит, конечно, понимаете? А то вы будете, так сказать, думать, что у вас одно, а у вас вообще третье. И вообще
есть
не в ту сторону.
Есть такой момент,
ну,
Сергей, как? Дело в том, что, вот, знаешь, бывает так, что вот эти страхи и такие тревоги вызывают то, что называется панические атаки.
Да,
вот, если доходит до этого, то вот с этим сам человек уже не справится, надо обращаться как раз тут уже к специалистам. Потому что с этим сам человек справиться не может. А вообще, вот если как бы вот этого ничего нет, то, конечно, что-то мы можем сделать самостоятельно. В принципе, это, ну, это тоже, наверное, полезно об этом сказать. Ну, знаете, во-первых, нужно просто, ну, то, что, о чем ты сказала, и я тоже говорила о том, что это, ну, это, в принципе, нормально, как бы, да, вот если есть такая тревожность, ну, это может быть свойство личности такое, в принципе. Вот такое внутреннее устройство нервной системы, это тоже вполне возможно, да? Это так и может быть, в общем. Но что мы можем с вами сделать? Мы можем заняться, так сказать, то, что называется когнитивной терапией, да? Сами с собой, так сказать, проверить свое мышление, свое восприятие, критически оценить каждый повод для страха или тревоги. Вот мы чего-то там тревожимся, мы пугаемся – А насколько действительно есть предпосылки для этого?
Это я бы назвал рецептом Давида.
Да?
Да. Ну, помните, Давид как говорил? Что унываешь ты, душа моя?
Да.
И что смущаешься? Замечательный вопрос. Вот его нужно задавать. Так, что унываешь ты, душа моя? Что сейчас смущаешься? Что тебя пугает? Что произошло? Что это меня вдруг так вот это все, ну, как бы возмутило мое спокойствие внутреннее? Давай-ка разберусь сейчас. И вот просто подумайте, поговорите сами с собой, разберитесь. Дальше Давид говорит, уповай на Господа. Да? Что унываешь ты, душа моя?
То есть фактически признай, что ты на самом деле просто не способен всегда все контролировать.
Конечно. Конечно. А это нужно еще, как говорят верующие часто, но за этим дальше ничего не следует, ну, в смысле, не продолжают, мысли не развивают. Нужно все вручить в руки Божьи. Такая есть традиционная фраза. Но ведь вот это как раз и есть, чтобы вручить в руки Божьи, нужно понять, а что это я не вручил, о чем я беспокоюсь, о чем это я унываю, что это с моей душой-то сейчас происходит, что у меня за состояние такое, что меня сейчас тревожит, чего я боюсь.
Сергей, вот в этой, с этой точки зрения прекрасна молитва оптинских старцев.
Угу,
Господи,
да,
дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
И на этой ноте мы заканчиваем...
Предаться воле твоей святой.
И на этой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Всего вам доброго. До новых встреч.